Давай. Вот следующий доклад. Мы решили, что Белтур будет готовить такой вот коллаборации международной альфа-магнитных электроников, называется, как установлена международно-космическая станция. И это тоже есть результаты продолжения того дела, которое мы надеюсь нас спросили. Пожалуйста.
Юрий Вячеславович, можно микрофон?
Да, ну, давайте. Так. Айпад, вот сюда можно?
Можно, конечно.
Что вот это? Вперед-назад, вот этот свет.
Свет вот это, да?
Да, да, это вперед-назад.
Вот, вот это и это, да. Угу, спасибо. Ну, это Виктор уже сказал. Вклад Шевченко в развитие нашей науки переоценить нельзя. Он одним из первых понял, что современный путь развития экспериментальной физики высоких энергий в России проходит через сотрудничество, международное сотрудничество, организации сотрудничества, он и посвятил свою жизнь. Это не было простым делом. Я был рядом с ним и видел, сколько нервов стоила эта деятельность. Палки в колеса ставили отовсюду. То неожиданно активизировались два полковника КГБ из выездных комиссий. И стоило большого труда не дать этим людям развалить работающие группы физиков, заменяя толковых и самостоятельных на бездарных, но послушных. То возникали инструкторы из отдела науки ЦК, ничего не понимающие в науке, но желающие влиять на подбор научных кадров. Огромного напряжения сил Валериан Григорьевич потребовал, например, изготовление и вывоз за границу 300 тонн урановых пластин для адронного калориметра L3, совместный с ЦЕРНом эксперимент. Против были фактически все, и только вмешательство министра Славского позволило решить проблему. Эти примеры можно умножать и умножать. Против были даже некоторые физики, влиятельные физики, которые считали, что сотрудничество ничего нашей науке не дает, что мы должны работать вне мировой науки, в изоляции и так далее и тому подобное. Все это приходилось преодолевать, Валерий Григорьевич. Как? Ценой своего здоровья. Результаты, однако, превзошли ожидания. В конце 60-х, когда Шевченко пришел в ИТФ, только наши теоретики были на мировом уровне. Когда через два десятилетия он уходил, мы, экспериментаторы, получили признание везде, где Шевченко был во главе организации сотрудничества. И в ЦЕРНе, и в ДЭЗе, и в США. Мы стали неотъемлемой частью мировой науки. В этом главная заслуга Шевченко. Он не зря прожил свою жизнь. Работа, о которой я сейчас буду рассказывать, является прямым результатом деятельности Валериана Григорьевича, хотя и выполнена после его ухода. Я буду говорить о первых результатах установки под названием «Альфа-магнитный спектрометр», которые установлены Международной космической станцией. Работа посвящена прецизионному измерению доли позитронов в первичных космических лучах при энергиях до 350 ГВт. Этот детектор показан, эта фотография показана на станции, это солнечные батареи, панели солнечных батарей. И еще здесь будет несколько фотографий детектора, смонтированного на станции. Он туда был доставлен в июне 2011 года. Вот снова этот же детектор, показан в другом ракурсе. Еще один ракурс, детектор уже теперь виден вверх ногами здесь. Вот эта фотография была сделана в тот день, когда детектор был смонтирован на установке, это шаттл «Атлантис», который доставил туда этот детектор в июле 2011 года, после монтажа, отсоединившись от станции, облетал станцию и сделал ряд фотографий. Вот один из этих снимков, здесь виден этот детектор. Ну и, так сказать, наша стандартная фотография общего вида станции с АМС детектором, смонтированным на ней. Это я не мог удержаться, чтобы не привести. Это редкий случай, когда серьезный, солидный журнал Physical Review Letters приводит на своей обложке схему установки эксперимента. Это редкий случай, поэтому я привел сюда. Эта работа была как раз в этом номере опубликована. Вот это международное сотрудничество АМС, география. Кстати, я хочу здесь в скобках сказать одно слово по поводу термина коллаборации. Я очень его не люблю. Это не русское слово, в русском языке такого слова нет. Существует прекрасное слово «сотрудничество». А коллаборация имеет на самом деле отрицательный оттенок. Коллаборантами, коллаборационистами называли людей, которые во время войны сотрудничали с оккупантами. И поэтому я думаю, что лучше не использовать это слово в хорошем смысле, а использовать наше родное сотрудничество. Здесь показаны отдельные части детектора, что они делают и где. Значит, вот общий вид. Здесь расположен детектор переходного излучения, идентифицирующий электроны, позитроны. Ниже один из счетчиков, здесь показан система времени пролета, которая измеряет заряд и энергию, то бишь скорость. Затем детектор координатный, силиконовый. Это вот эти его плоскости здесь показаны, которые находятся в магните постоянном. Мы об этом поговорим. И затем это калориметр электромагнитный, 17 радиационных длин, а также рич-детектор черенковского излучения, предназначенный в основном для исследования ядер.
И у него длина такая
полная. Я покажу все. Вот эту картинку я привел опять в смысле историческом, чтобы показать, что на самом деле в космических лучах много чего было сделано, и сделано много чего хорошего. Космические лучи были открыты в 2012 году, в 1932 году в них был открыт позитрон, в 1947 году пимезон, и целая серия элементарных частиц, которые тоже все были открыты в космических лучах с 1936 по 1953 год. Сейчас ускорители становятся все более и более дорогими, и поэтому эксперименты на установках типа МКС оказываются, вообще говоря, вполне возможной альтернативой для исследования фундаментальной физики. Это некоторая подборка старых, на самом деле, уже теперь экспериментов для исследования фракций позитронов. Здесь много разных работ, от 69 до 85 и так далее. Одна из последних в этой серии, это, которая показывает вот эти точки, удивительным образом стоящие много выше остальных. Вот размеры, это для этого только здесь это и показано. Значит, размеры детектора 5 метров на 4 метра на 3 метра и вес 7,5 тонн. Вот этот детектор, это, так сказать, прототип, первый вариант, то, что называем мы АМС-1. Он летал 10 дней, сделан 10-дневный технический полет в 98 году. Фактически установка очень похожа, практически такая же, магнит ровно тот же, но не все детекторы до конца собраны, хотя выполнено на ней было несколько вполне разумных и неплохих работ. Этот полет, который показал, что, во-первых, техника ускорительной физики высоких энергий вполне хорошо работает в условиях космического полета, и, во-вторых, рассеял сомнения НАСА в отношении сугубо земных, не имеющих космического опыта физиков. Сомнения такие были, должен вам сказать. Вот это наше взаимодействие с то, что называется Европейское космическое агентство. А у них имеется тестовый стенд для испытаний всех спутников. Все спутники Европейского космического агентства проходят через эти испытания. И мы поместили вот этот наш детектор, вот он помещен вот в такую камеру, которая, так сказать, где проводятся термовакуумные исследования. В данном случае это для электромагнитных наводок было сделано. А в принципе камера находилась в этой зоне в 14 дней. Температура менялась от минус 90 до плюс 40 при давлении 10⁻⁹ атмосфер. Конечно, интенсивные тесты были проведены в ЦЕРНе во всевозможных вариантах, под разными углами и так далее. И должен отметить здесь очень большую поддержку этой работы со стороны ЦЕРНа на всех этапах. Все там на протяжении этой работы сменилось там несколько генеральных директоров, все как один с большим энтузиазмом поддерживали нашу работу. Фактически сделаны были два детектора. Один со сверхпроводящим магнитом и второй с постоянным магнитом. Сейчас мы об этом скажем два слова. Они имеют одну и ту же конфигурацию поля. Вот она здесь показана. Это вот рабочая часть поля, а потом все это замыкается. Причем поле организовано так, что минимальное влияние на скручивающий момент станции за счет взаимодействия с магнитным полем Земли и минимальные утечки поля. Вот это то же самое расположение поля, но уже в сверхпроводящих обмотках. Этот магнит тоже был полностью выполнен. Это вот чем он кончился, это последняя кривая. Сколько времени будет жить, грубо говоря, гелий в нашем детекторе за счет испарения. И ожидаемое время жизни криостата 28 плюс-минус 6 месяцев. До 3 лет даже не дотягивает. Вообще вещь большая, 2500 литров сверхтекучего гелия при 1,8 Кельвин. Предполагалось, что он должен работать 3 года. Но это, об этом сейчас мы скажем. Вот это первое соглашение, которое было подписано между, в 1995 году между НАСА и Министерством энергетики США, где сказано, что АМС будет действовать на Международной космической станции в течение 3 лет, после чего НАСА его отсоединит и вернет на Землю с помощью шаттлов. Через 15 лет, а именно в 2010 году, главы агентств, которые участвуют в МКС, Канада, Европа, Япония, Россия, США, встретились в Токио и решили, что они продолжат эксплуатацию станции за пределы 2015 года, формального срока окончания, до 2020 и даже 2028. Сверхпроводящий магнит был идеальным решением, когда эксплуатация МКС была ограничена 3 годами, как первоначально планировалось для АМС. Период эксплуатации станции продлен, как я сказал, и программа челноков завершена. Это полностью исключило возможность возврата АМС на Землю или повторной заливки гелия. Сверхпроводящий магнит, очевидно, не является больше идеальным выбором, поскольку постоянный магнит дает возможность 18-летней эксплуатации детектора, обеспечивая гораздо большую чувствительность для обнаруживания новых явлений. Ну, вот здесь идет сравнение этих двух установок. Сейчас оно скорее носит исторический характер, потому что сверхпроводящая установка не существует. А вот это здесь улучшено слегка в этой версии, которая сейчас летает. Разрешение с постоянного магнита, раздвинутой камеры, увеличена пролетная база. Конечно, оба детектора прошли всю серию испытаний на различных пучках ускорителя в ЦЕРНе. И здесь даны некоторые картинки этих двух установок, которые, так сказать, на самом деле очень похожи. Но я не буду это дело подробнее на этом останавливаться. И даже вот эта та часть, где они сильно отличаются, а именно разрешение по импульсу, в результате того, что мы увеличили пролетную базу установки, сейчас уже не такое устрашающее различие. Ниже приводится некоторый пример разрешающей способности элементов детектора. Я быстро пройду сквозь это дело. Значит, ну вот видно, как различаются ядра. Это трекер, в нем измерены заряды. Ну, видите, они стоят очень хорошо друг от друга. Это как работает детектор переходного излучения. Ну, изготовляется некоторая функция вероятности тех и других. И в результате мы можем разделить электроны и протоны, ну, с точностями лучше, чем 10-2, почти 10-3. Это времяпролетная система, как работает. Тоже видно, что все неплохо обстоит, потому что, видите, все эти ядра здесь хорошо видны. Это разрешение трекера. Я говорил о 10 микронах. Вот здесь видно, что на тестовом пучке даже 8,5 микрон. Но это 10 тысяч фотосенсоров установки РИЧ. И вот здесь видно, как выглядят разные ядра, их черенковские круги, литий, углерод, кислород и так далее. Это как мы уничтожаем протоны, избавляемся от протонов, используя разрешающую способность электромагнитного калориметра, видите, между 10-4 и 10-5. То есть все, в общем-то, нормально работает. Вот это самая сложная и, кстати, совсем новая для нас часть. Работая на ускорителях, никто не беспокоится, какая температура будет у детектора, насколько хорошо он будет изолирован от нагревания или от охлаждения окружающей среды, поскольку она все время одна и та же. Вот для нас сейчас это наиболее сложная вещь. Значит, почему это сложно? Потому что температурные условия на станции постоянно меняются. Во-первых, из-за вот этого бета-угла солнечного, я покажу на следующем слайде, что это такое, а также положение радиаторов и солнечных батарей и переустройство самой станции. И в итоге сейчас более 1000 температурных датчиков и около 300 нагревателей непрерывно мониторируются, кстати, в ЦЕРНе, для того, чтобы обеспечить, что установка работает внутри заданных интервалов. Вот как это выглядит. Это вот этот угол бета, наиболее неприятная для нас вещь. Это вот направление на Солнце, а это плоскость орбиты. Вот это вот угол. То есть бывают ситуации такие, когда, вот как, например, вот здесь. Вот это АМС, вот это орбита, а вот это сюда направление на Солнце. В результате Солнце непрерывно освещает все время установку. То есть никакой ночи вообще в принципе не существует. Ну, вот здесь несколько снимков сделано, где ярко солнцем освещен наш детектор. Вот здесь меняющиеся термоусловия от того, что какие-то корабли приехали и присоединились к станции, при этом станция переориентируется полностью, и все эти тепловые условия меняются. Здесь меняется положение главного радиатора станции и так далее и тому подобное. Вот эта система охлаждения трекера, она автономна и работает по принципу обычного холодильника на СО2. Вот здесь, ну, просуммированы все эти температурные датчики и нагреватели для разных элементов. Ну, вот, скажем, для переходного излучения 24 нагревателя, 8 датчиков давления, 480 температур. Вот за всем за этим мы должны следить. Вот здесь показано, как пример, как менялась температура в калориметре от мая 2011 до марта 2012 года. Это вот этот самый пульт управления, или я не знаю, как назвать. Управление детектором происходит, это в ЦЕРНе комната расположена. Отсюда можно непосредственно передавать команды на станцию и менять нужные параметры, если мы хотим, скажем, поднять высокое или что-то еще изменить в установке. И, конечно, основное – это следить за температурой и взаимодействовать с НАСА по этому поводу. Там тоже всерьез очень относятся к этому делу. Теперь несколько слов по поводу физики АМС. То, что мы сейчас видим. Это как первый результат. Здесь, ну, это в качестве целей основных, фундаментальных, я оставил только две картинки. Одна, которая была традиционно самой основной, это из поиски антивещества в космосе. Ну, как бы известно, что во время большого взрыва рождаются их поровну материя и антиматерия, а потом куда-то антиматерия исчезает, неплохо было бы ее поискать. Но здесь показаны некоторые элементы установки, которые помогают это делать, для того, чтобы обеспечить вот такое отделение гелия от антигелия 10-10. Но на первый план сейчас выходит, вот в связи как раз с позитронами, поиски темной материи. Ну, так сказать, якобы известно, что темная материя рождает позитроны, то есть их рождается больше, чем в обычных астрофизических процессах, и у нас есть надежда выделить эту добавку. То же самое здесь, при отделении протонов от позитронов вот в такой степени, здесь характеристики установки, которые помогают это сделать. Детектор функционирует в точности, как он был сконструирован. Никаких не было абсолютно новостей в этом смысле. Все точно по чертежам. И за последние 18 месяцев АМС собрал около 25 триллионов событий, из них около 7 миллионов – это электроны или позитроны. Вот эта картинка, которая показывает ситуацию с фракцией позитронов, ровно до того, как наших данных здесь нет. Вот все остальные показаны. Но обращают на себя внимание вот эти голубые данные, помелы, наиболее аккуратные. Вот эти зеленые – это Ферми, это отдельно действующий сателлит, тоже измеряются вплоть до, в общем, довольно больших, около 100 ГЭВ и немножко даже больше. Ну, это я уже показывал неоднократно. Теперь вот это, значит, собственно, наши данные. Вот это первый раз мы видим, каков результат измерения вот этих 6,8 миллионов событий. Данные показывают, что фракция позитронов постоянно возрастает от 10 до 250 ГЭВ, но от 20 до 250 наклон уменьшается на порядок величины, наклон вот этой кривой. Это я привел для того, чтобы просто продемонстрировать, какого масштаба статистики мы имеем. Вот при самых высоких энергиях мы примерно сотню событий на одну точку. Вот наши данные в сравнении с остальными. Ну, я не буду комментировать, здесь, в общем, разница видна невооруженным глазом. Вот это вот приведено, взяты только три, так сказать, самых последних, значит, наши, плюс вот те два наиболее, так сказать, продвинутых, более ранних измерениях. Здесь интереснее вот эта картинка. Она, так сказать, то же самое, но шкала здесь сделана линейная, а не логарифмическая. И в ней мы видим, что, так сказать, ну, эти ошибки слишком велики, чтобы что-то говорить. А вот для нас похоже, что эта штука начинает выполаживаться. Может быть и нет, но ошибки все равно еще великоваты. Но очень интересно, что произойдет дальше. Мы сейчас увидим, что здесь принципиальным является, будет ли она падать, или будет стоять на месте, или будет расти. Ну, здесь перечислено более-менее все то же самое, что я говорил по поводу свойств, которые мы видим. Уменьшение до 10 ГЭФ, увеличение дальше. Нужно отметить только вот одну вещь. Вот отношение позитронов к остальным электронам и позитронам согласуется с изотропией вплоть до 4%. Мы сейчас увидим, почему это важно. Эта работа вызвала очень большой интерес. Десяток публикаций только в апреле, через несколько дней после появления нашей статьи. Ну, вот я здесь привел несколько штук. Значит, что происходит? Источники позитронов высоких энергий – это остатки взрывов сверхновых и пульсары. Вот два сейчас как бы известны. Или позитроны ускоряются в ударных волнах и магнитных возмущениях. Ускоренные космические лучи рождают вторичные электронные позитроны в адронных взаимодействиях. Также происходит парное рождение фотон-фотонное, парное рождение в магнитных полях и наиболее интересная аннигиляция или распад частиц темной материи. Вот эта работа, здесь показано исследование, как согласуются данные. Это вот модели неоднородной остатков сверхновой, наиболее, так сказать, стандартная до последнего времени вещь. Ну, надо смотреть на нижнюю кривую. Это наших данных здесь нет. А вот это то, что описывается, это вот эта вещь. Значит, характерная вещь, у нее максимум около 100 ГЭФ, затем падение, затем хаотические осцилляции. Все это находится, вообще говоря, в прямом противоречии с данными АМС, потому что наши данные здесь растут вплоть до 300-350 ГЭФ, вот здесь где-то они находятся. Так что эти модели, они не очень перспективны с этой точки зрения. Более перспективными являются пульсары. Это сильно намагниченные, быстро вращающиеся нейтронные звезды, которые испускают широкополосное импульсное электромагнитное излучение, и они являются важным источником ускорения, ускорителями частиц. Вот работа, где здесь дальше эти все работы, так сказать, которые я буду комментировать, они делятся на две группы. Одни люди говорят, что вот нам не нужна никакая темная материя, мы без нее можем все сделать. А другие говорят, нет, вот нужна темная материя для того, чтобы вот такие два непрерывно пикирующиеся. Вот эта работа, в которой рассматриваются пульсары, одиночные. Вот есть два близкие к нам, один из этого вот это называется Геминга, а второй Моногем. И вот они говорят, что достаточно одного вот этого Геминга, например, и прекрасно данные АМС описываются. Никакого не темного вещества, вообще никаких фантазий не нужно. Все очень хорошо. Это аналогичная работа, но, так сказать, другая группа, но с тем же самым результатом. Теперь дальше. Если все электроны и позитроны происходят от одного пульсара, то можно думать, что возникает пространственная анизотропия. Но он где-то в пространстве недалеко от нас расположен. В то же время электроны и позитроны, происходящие из темной материи, пространственно изотропны. Ну, я уже упоминал, что в наши данные они согласуются с хорошей изотропией. А вот эта работа, где люди говорят так, что если брать правильные распады, каналы распадов темной материи, то и темная материя, и пульсары прекрасно описывают данные МС. Вот эти две кривые фитированные. Это, так сказать, ну я дальше не буду, их несколько. Это все, например, пульсары Млечного пути, прекрасно все описывается. Вот, ну и так далее, и так далее. Значит, здесь что я должен сказать? Что модель с неоднородным распределением остатков, это вот первый был рисунок взрыва сверхновой, предсказывает уменьшение отношения Е плюс к Е минус при энергиях выше 100 ГЭВ. Модель с пульсарами, наоборот, предсказывает рост этого отношения вплоть до 1 ТЭВ. И надо сказать, что в некоторых моделях они ожидают при каких-то энергиях равенства электронов и позитронов в космических лучах. То есть пульсары дают, так сказать, очень большой рост в этом смысле. В моделях предполагается, что избыток возникает только в одном физическом процессе. На самом деле вполне возможно, что наблюдаемый избыток в основном происходит из астрофизических процессов, а сигнал темной материи теряется на этом фоне. Это, ну, некоторая небольшая ложка дегтя во всю эту картинку. Если избыток позитронов связан с темной материей, аналогичный избыток должен наблюдаться, например, в антипротонах, потому что они все так же ускоряются в этих полях и должны показывать то же самое для больших энергий, конечно. В противном случае интерпретация избытка позитронов как проявление темной материи не проходит. Отсюда немедленно следуют ближайшие задачи АМС. Кстати сказать, вот именно они сейчас и делаются. Во-первых, увеличение энергии, но это просто время, то есть надо ждать, пока прилетит достаточно. Второе, вот это вот вопрос, падает или нет Е плюс, Е минус, это вот то, что я говорил. Затем наблюдение антипротонов, кстати, наблюдается довольно много антипротонов, так что я думаю, скоро мы узнаем, что происходит. И затем ядра, легкие ядра бора, углерода и тому подобное. Благодарю вас за внимание.
Сейчас у нас по расписанию. Если есть вопросы. Нет, какие-то.
А можно один вопрос?
А можно?
Я все-таки не понял, а что с анизотропией?
А что с ней?
Могут.
Пульсары могут дать изотропию, если набрать достаточное их количество. Это, так сказать, более-менее тривиально. То есть, если их отовсюду собрать, то будет изотропно.
Это, в общем, как?
Да. Пульсар изотропный вообще нет.
А если один пульсар взять, то поскольку он расположен где-то, то изотропии не должно быть, по идее.
Нужно много пульсаров.
Нужно много пульсаров. Что, кстати, у них есть достаточно, и они могут их всех использовать. Спасибо вам большое.